Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается очередного вопроса слушателя, даже небольшой дискуссии, которая по этому поводу приключилась. Настоящий олигарх и жилпромышленник Прохоров уже не в первый раз выступает с инициативой продления продолжительности рабочей недели. Есть ли у ведущих свое мнение на этот счет? Какие последствия могут быть в случае внесения изменений в Трудовой кодекс? Спасибо. И ответ. Это тот, который водородный топливный элемент обещал, потом гибридный автомобиль и также за государственный счет. Эта гадина еще много крови народной попьет.
Можно было бы присоединиться к справедливым, так сказать, крикам о том, что проклятый плантатор пытается нас, как негров, заставить по 12 часов в день, а 60 дней в неделю при 5-дневной неделе это как раз по 12 часов в день. Можно было бы сразу присоединиться к этим крикам, однако я подошел бы к этому делу более взвешенно, так у нас передача на самом деле. Продолжительность ежедневной работы есть вещь научно выверенная. Она не основана на желании работодателя как можно больше загрузить рабочим временем своих сотрудников и нежелание сотрудников как можно меньше работать, чтобы, так сказать, больше сочкануть. Она научно определена, потому что, как показывает современная, я подчеркиваю, современная эксплуатация трудовых ресурсов, она как раз это время и требует. Потому что если больше, то человек устает и перестает работать. Он начинает отклоняться от работы, даже если он добросовестный человек, он теряет внимательность, от этого происходит производственная авария. Я, например, совершенно точно помню, вот когда я достаточно длительный промежуток времени, что позволяло мне статистику оценивать, работал в полях, я 13 лет проработал геофизиком и был начальником партии. И теоретически там ненормированный рабочий день, можно работать хоть 4 часа, хоть 24 часа. Однако за 4 часа не выработаешь ничего. Ну, у нас выработка какая-то, многие работы выполняются сдельно. Ну, потом существуют какие-то реальные сроки, когда в этой командировке сидеть неохота. Надо выполнить эту работу. И если световой день, и есть возможность трудиться, все трудятся. Погода позволяет. Но к пятнице, к субботе, к пятнице, к концу трудовой недели, надо сказать, все производственные аварии происходят. Устают просто люди. Вот даже, казалось бы, так, а за субботу-воскресенье отдохнули, потом в понедельник все со сверочка, вроде как-то так, все успешно движется, и метраж идет, бурение, предположим, у геодезистов работает. Это объективно существующая вещь, которую сложно подвинуть в ту или другую сторону. Я говорю, что господин Прохоров, так сказать, не был длительное время наемным работником. Он потерял нюх, и, так сказать, на это, потерял чутье. И его личные представления о том, что можно увеличить что-то и добиться этим, ничего не получается. Равно как и уменьшение продолжительности рабочего времени, как показала практика, приводит к негативным результатам, потому что зачастую это уменьшение навязывают, потому что это скрытая безработица. И люди начинают работать по 4 часа, по 6 часов. И это не устраивает, так сказать, даже наемных работников. Потому что в итоге все равно это бьет по карману, выработки нет. Значит, есть какой-то оптимум, который порядка 7-8 часов, так сказать. Ну, причем если тяжелые работы, здесь тоже дифференциация есть под землей. Там 6 часов существует. Потому что действительно тяжело, действительно кислород чуть меньше, освещенность плохая, что-то капает на тебя постоянно под ногами, грязь чавкает, так сказать, надо какие-то тяжелые все время предметы перетаскивать без малой механизации. Объективно, в подземных работах, так сказать, 6 часов является оптимумом, потому что еще требуется время на то, чтобы подняться и спуститься, ну, да, и переодеться, достаточно тяжелую одежду на себя отладить, аккумулятор, там, самоспас нацепить, помыться надо после подземных работ обязательно. То есть это требует только какой-то промежуток времени. Вот истина, она, скорее всего, в этом поле. А то, что человек с бодуна взял и ляпнул, а давай по 12 часов заставим работать, и от этого экономика встроена, ну, не подумавши сказал. При том, что имеет право, так сказать, критика его как кровопийца, это тоже имеет право на существование.
Ну, я должен в своих комментариях сказать, что, во-первых, конечно, сам этот профсоюз олигархов РСПП, который, от имени которого выдвинуто это предложение, он сам 2 дня спустя уже как бы открестился от него, сказав, что их неверно поняли. Но вначале, прежде чем привести к его детальному разбору, все-таки хочу сказать следующую вещь. Можно ли работать 12 часов в день? Да, можно. Да, можно. И я, например, вот лично, ну, занимаюсь своим трудом, да, никаким. Я работаю иногда 12, иногда и больше часов в день. Это не тот же самый труд, это не труд в шахте, но он требует тоже определенного.
Когда я работал в управлении, я работал по 16 часов в сутки.
Я понимаю. Я просто хочу сказать, что это в принципе возможно. Но это ставит вопрос другой. А ради чего ты работаешь? Вот когда социалисты еще до Октябрьской революции добивались 8-часового рабочего дня, а это было реальное требование социалистов, надо сказать, что в царское время, в то время примерно, продолжительность рабочего дня варьировалась где-то от 14 до 10 часов. Требовали 8-часового рабочего дня, причем узаконенного, потому что от 14 до 10 это было как бы по воле предпринимателя. Вот какой он назначал себе рабочий день, такой и, так сказать, есть. Ну, там желающие могут почитать Геверовского для того, чтобы понять, как именно жили и трудились, так сказать, рабочие в то время. Но
и сколько времени они жили.
И сколько времени они жили, и сколько трудились. Но мотив основной установления 8-часового рабочего дня был даже не в том, что это некая физиологическая норма, выше которой работать нельзя, а в том, чтобы наполнить смыслом вопроса, ради чего ты работаешь. А ты работаешь не ради того только, чтобы отдать, так сказать, свой долг фабрике, а еще и потому, что ты хочешь там развиваться, читать книги, там, не знаю, пойти в киношку, так сказать, посидеть с друзьями, на танцы. То есть, короче говоря, на заработанные деньги еще каким-то образом жить. Вот оттуда пошло это требование. И надо сказать, что в отдельных местностях, ну, я возьму, например, Францию, да, это дошло до 36-часового рабочего дня. Причем не просто 36-часового рабочего дня, а день, который запрещает переработку, а в случае, если она случается, запрещает компенсировать ее деньгами. Вот такой вот закон. То есть на сегодняшний день, если ты переработал, допустим, во Франции, там в силу объективных причин, это возможно, допускается, то рабочие часы тебе должны возместить либо в виде дополнительного отгула, либо в виде дополнительной прибавки в отпуске, либо еще каким-то способом, то есть ты не имеешь права продать свой дополнительный труд.
Но это в частности борьба с безработицей тоже.
Это в частности и борьба с безработицей, совершенно верно, но это в частности и борьба с тем, чтобы предприниматель не выжимал из тебя, значит, дополнительные рабочие часы за счет того, что, мол, ты сам на это согласился, тут из производства необходимости и не нарушал закон. Вот это именно то, что пытается сейчас обойти Прохоров с вот этой вот 12-часовым рабочим днем, или, точнее говоря, 60-часовой рабочей неделей. Там не сказано прямо в предложениях, и на это, собственно, упирает вот этот вот союз промышленников и предпринимателей. Нас, дескать, неверно поняли. Мы говорим, мол, не о том, что на 60 часов работать на предприятии, а о том, что, мол, работник-то он даже должен работать 40 часов, но 20 еще часов он сейчас имеет право работать по совместительству где-то еще. Так чего бы ему эти 20 часов не отработать на своем родном предприятии? И таким образом...
На эту тему есть очень хороший анекдот.
Да. 40 плюс 20 получается 60.
Я обязан рассказать этот анекдот, как рационализатор типа Прохорова приехал на завод, где на станках работали токари. Станок имел автоматическое подключение суппорта и, соответственно, ставив заготовку, так сказать, на работу, рабочий обогнал каким-то промежуток времени, чтобы подойти к другому станку, так сказать, и включить его. И этот инженер-рационализатор по фамилии Прохоров сказал: а вот ты, говорит, как раз три станка переобслуживай, пока она движется, ты к другому переходи, у тебя руки свободны, и ты пока включишь другой. На что рабочие этого завода сказали: ты когда с женой спишь, у ней руки свободные? Он говорит: свободные. Пусть она в этот момент мне у тебя за спиной как раз носки шерстяные свяжет. Вот это из той же серии, так сказать, да. Что, так сказать, у тебя есть свободное время, о чем тебе тогда еще не потрудиться.
Ну да.
Меня лечить безработицу в стране, я хотел бы еще подчеркнуть.
Разумеется, нет. Ну, тут, кстати, никому как бы уже мозги особенно не запудришь, это все комментаторы, естественно, понимают, что в условиях наших, далеко не французских, это французы, не только имеют совершенно иную систему судопроизводства, совершенно иную по степени независимости, но и, так сказать, дополнительно гарантируют невозможность заставить тебя работать больше на предприятии именно такими мерами. Это все часть закона, о
котором я только сказал. Там каждый свой отдел, там профсоюзы.
Да, ну, там есть еще несколько таких несудебных, кстати, органов, типа комиссии честных людей, так называемая, которая, так сказать, судит предпринимательские споры. Ну, много вариантов. Но здесь в наших условиях, совершенно понятно, что как только 20 часов дополнительных появляется возможность так называемой совместной работы, то предприниматель в наших условиях имеет возможность выставить это как условие для твоего приема на работу, или после этого, если ты не хочешь идти на такой совместный, просто, мягко говоря, тебя не брать, не предпринимать. Такое добровольно-принудительное, да, действие, из которого фактически следует, что мы возвращаемся чуть-чуть в начало 20 века, если не в конец 19-го, и современный вот такой вот промышленник Прохоров со своими товарищами, которые тут заботятся о всякой модернизации, водородных теплоэлементах там или...
Он беспокоится не только об этом, он беспокоится, чтобы у него было время, чтобы в Куршевец ездить.
Ну,
он известен своими загулами в
Куршевец. Да, да,
вот на это время у него хватает.
Да, да,
остальные должны по 12 часов в день.
12-часовой недели не надо, да. Вот. Остальные же, так сказать, четко получат 6-часовую рабочую неделю. Надо сказать для точности картины, что, во-первых, это не единственное требование, которое там есть. Там много таких первых разбросано. Начиная от того, что молодых работников там принимать на срочный трудовой договор исключительно от года до 5 лет. Это значит, что человек на протяжении первых 5 лет своего трудового стажа должен трудиться под угрозой увольнения постоянного. А это, в свою очередь, означает, что ему можно выкручивать руки и вкручивать дальше что угодно. Хочешь 6-часовой рабочий день, хочешь более низкие условия оплаты труда там, и прочее, прочее. Другой такой же пер предполагает, что аналогичная мера будет приниматься и при выходе человека на пенсию. Причем срок его предупреждения об увольнении сокращается с 2 месяца до 1. То есть, как следствие, стимулирующие все эти вещи к тому, чтобы... так сказать, работник поменьше упирался и поменьше вспоминал, что есть вообще какой-то трудовой кодекс, если он хочет хоть получать хоть какую-то зарплату и на это кормиться. К этому надо добавить для полноты картины, что вообще-то в точности все предложения, которые разбросаны по этому чудо-документу, неизвестны. Вот этот вот союз промышленников и предпринимателей, он как бы не торопится довести свои предложения в полном объеме до публики. Они как бы расходятся там по каким-то профильным комитетам Думы. Из этого профильного комитета они были, кстати, выдернуты и частично напечатаны и прокомментированы Коммерсантом, откуда, собственно, и пошла дискуссия. А сами-то вот это вот предложение, вы при всей открытости и демократичности нашей экономики, уж тем более ее моторов предпринимателей, на сайте, например, Союза промышленных предпринимателей не увидите. Как-то он не торопится до общества это довести. Вот пусть Дума примет, а когда и примет, то общество и откроет рот и скажет, ой, а откуда это взялось? Вот такой вот эффект внедрения технических и социальных новинок глазами российских предпринимателей, что по-своему тоже характеризует их, так сказать, прогресс. Вот. И, наконец, сам по себе вот этот вот трудовой кодекс, который должен быть принят, многие, конечно, из комментаторов, поднаторевших уже в практике российской политики, понимают, что, конечно, идея о 60-часовом рабочем дне, особенно в международном контексте и так далее, она выглядит достаточно экзотично. Да? Если бы Россия приняла 60-часовой рабочий день, то, конечно, это был бы скандал в международном масштабе, особенно с учетом того, что все-таки Россия как бы вот в нынешнем ее виде вылупилась из Советского Союза, как государство, известного своими социальными завоеваниями и бывшим лидером в этом деле. И здесь вот выступить с трудовым кодексом, который назначает 60-часовой рабочий день, было бы достаточно дико. Предприниматели, которые это сделали и которые написали, естественно, не являются глупыми людьми. Встает вопрос, а зачем тогда они это сделали? Ответ простой. Проси больше, получишь сколько хочешь. То есть, логика вот этого вот внедрения, этого, и этого вброса, как бы, вопрос с 6-часовым рабочим днем, как раз в том, чтобы вся критика предложения предпринимателей сконцентрировалась, скажем, на вопросе о 60-часовом рабочем дне. И таким образом, когда он провалится и не будет принят, общество могло бы спокойно вздохнуть и сказать, уф, победили. А вот под этим соусом, через эти предложения РСПП, туда будут внедрены всякие замаскированные закладки, которые войдут в трудовой кодекс и позволят реально взорвать трудовые отношения или, по крайней мере, резко повысить выгодность их для предпринимателей и уменьшить защищенность для работников. Например, в проекте РСПП говорится о так называемой дистанционной работе для пенсионеров или для работников предпенсионного возраста. Вот до сих пор не ясно, что в термин «дистанционная работа» вкладывает РСПП. Я сейчас даже не буду это комментировать, потому что это действительно непонятно, но думаю, что это категория из той же серии, что и симфония в словах Михалкова о политической ситуации в России. Вот что такое дистанционная работа? Что тебе терминал, что ли, какой-то выносит, и ты сидишь дома на компьютере, печатаешь, а тебе за это платят зарплату? Это можно и устраивать без изменений в Трудовом кодексе. Видимо, что-то другое. И вот что другое на сегодняшний день РСПП не раскрывает, и Прохоров не раскрывает. И я думаю, что это далеко не последнее предложение, которое зарыто в кодексе таким образом. Поэтому надо отслеживать эту ситуацию, надо смотреть. Но то, что за предложениями вот этих предпринимателей стоит элементарная алчность и ничего более, и понимание того, что они проводят эту алчность через режим, который состоит из таких же алчных политиканов, через которыми можно договориться за взятки, за расходняк, за что-то еще другое. И именно поэтому сейчас благоприятное время для того, чтобы это пропихнуть в Трудовой кодекс. Вот эта ситуация ясна и понятна. Именно она вызвала вот эти вот поправки Союза предпринимателей, о которых нам задал вопрос наш слушатель.